когда я закончил школу?
Окончил.
Ты так мастерски объясняешь?
Мастерски.
Ты дашь мне озвучить мою мысль?
Выразить.
С этими редакторами говорить невозможно.
Редакторами.
Говорит Москва, говорит правильно. Авторская программа Евгении Фоминой. Русский язык. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12.06 в Москве, это русский язык на радио. Говорит Москва, меня зовут Евгения Фомина, и наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8, телеграм, говорит МСК-бот, латиницей в одно слово, прямой эфир 7373 94 8. Это чтобы вы мне звонили. 986 пишет. Сейчас в новостях Екатерина назвала Зеленского Михаилом, а президента Украины зовут Владимир. Михаил — это телеведущий на нашем телевидении, пишет нам 986. Я не думаю, что, что Родина назвала Зеленского Михаилом. Да быть такого не может. Ну, мы, естественно, этим займемся. Спасибо 986, что вы информируете нас об этом и следите столь пристально за нашим эфиром и всем таким прочим. Так, значит, что хочу вам сказать, дорогие друзья. У нас сегодня такая тема, которую я назвала, обозначила как осложненные конструкции в русском языке. В общем, это вся такая ерунда, которой, казалось бы, вам бы не хотелось поставить запятую, но по какой-то причине нужно. Давайте, значит, разбираться, куда мы ставим запятые, как мы их ставим, зачем мы их ставим и вообще, надо или не надо. В первую очередь, когда мы говорим о каких-нибудь осложненных, значит, таких вот конструкциях, не самых удобных, не самых приятных, не самых простых в использовании, это, значит, конструкция, которую мы называем дипричастным оборотом. Соответственно, дипричастный оборот, как мы знаем, в любой позиции, будь он перед глаголом, к которому относится, будь он после глагола, к которому относится, должен выделяться запятыми. Например, работая за пультом, Илья Пинскер, наш звукорежиссер, обычно надевает наушники. Ну, вот как-то так. Вот работая за пультом, это значит дополнительное действие, потому что основное здесь то, что он надевает наушники. Будет выделяться запятая. Опять-таки, Илья Пинскер надевает наушники, запятая, работая за пультом. Тоже дополнительное действие, вне зависимости от того, где оно будет стоять, до глагола или после, собственно, запятую мы обязательно ставим. Мертвый жор интересуется, как правильно стать счастливее или счастливее, очень, говорит, надо. А оба варианта вполне себе допустимы. Счастливее будет более литературная норма, а считать счастливее – это разговорное и начинающее устаревать. Но вполне себе имеющее право на существование, если, предположим, вы кому-нибудь пишете стихи, вам по размеру положено там сократить что-нибудь, иначе в... не знаю, будет лишний перихий в вашем хорее или ямбе. Хорее или ямб не получится здесь, конечно же, в каком-нибудь амфибрахии, предположим. Вот тогда, пожалуйста, можете сократить, и все у вас будет замечательно. Так, дальше идем. Значит, ваше сообщение я все читаю, на все вопросы отвечаю. По всей видимости, будут еще какие-то дополнительные. Как обычно, мы же не можем просто так по теме-то пойти. Буду попутно отвечать на все, о чем вы меня спросите. Но в первую очередь, конечно же, о запятых и всяких разных обособлениях будем говорить. Смотрите, так, можно ли использовать слово «упружие» вместо «более упругий»? Спрашивает Артем Мишелов. Нет, нет такого слова, насколько мне известно. Может быть, оно ранее и существовало, но сейчас совершенно точно нет. Более упругий однозначно. Хотя вообще, на самом деле, слово «упругий», оно меня смущает. Я не уверена, что у этого прилагательного есть форма сравнения. Нет, ну, конечно, должна быть, не знаю, этот упругий матрас, а это более упругий матрас, чем вот этот. Но что-то здесь, знаете, здесь прямо на грани. Деревенский парень к нам присоединяется. Здравствуйте, деревенский парень, еще разочек. По поводу, значит, других осложненных конструкций. Есть еще такая штука, как приложение. Оно чаще всего используется, когда вы хотите сказать, ну, говорить о каком-нибудь герое, и вам нужно его как-то назвать или обозначить. Ну, предположим, наш звукорежиссер Илья Пинскер. Что, ну, простите, сегодня ты будешь моим героем, я буду на тебе тренироваться, как на кроликах. Ну, извини. Вот. Значит, сегодня работает с нами в студии. Так вот, если я напишу «наш звукорежиссер» из двух сторон запятых, возьму Илью Пинскера, это будет уточнение. А если я не буду ставить запятую, «наш звукорежиссер» Илья Пинскер, это будет приложение. В чем же разница? Нужны ли здесь запятые или не нужны здесь запятые? Поясняю. Значит так, если я беру вот это вот в запятые, это будет уточнение, соответственно, я говорю, что вот у нас в студии сейчас находится один-единственный звукорежиссер, и на всякий случай уточняю, как его зовут, Илья Пинскер. А если я говорю вам, что сегодня со мной работает наш звукорежиссер Илья Пинскер, я тем самым как бы намекаю вам на то, что у нас есть и другие звукорежиссеры, Оксана Козлова, например, да, или там, Евгений Мейерзон, и никто из них сейчас со мной не работает, а вот именно Пинскер сегодня с нами работает наш звукорежиссер Илья Пинскер. Понимаете, в чем разница? Вот если бы, например, была бы какая-то единственная позиция, которую может занимать один единственный человек на радиостанции, ну, не знаю, главный редактор, предположим, да, то вот имя главного редактора совершенно точно будем брать в запятые, потому что нет другого главного редактора на радиостанции, говорит Москва, понимаете? Наш главный редактор, запятая, Роман Бабаян, запятая, возглавил нашу радиостанцию там, почти два года назад, например. И мы будем говорить о том, что это именно уточнение, потому что и так понятно, о ком идет речь. А вот если бы у нас было бы их много, предположим, как, ну, какую-то позицию, на которой занимают много разных людей, например, ведущих, то здесь уже, конечно, запятые не нужны, потому что понятно, о каком конкретно мы будем говорить. Так, Константин 692 к нам присоединяется. Здравствуйте, Disconnect, говорит, наконец попал. Ну, здравствуйте, Disconnect, присоединяйтесь к нам. Сегодня говорим об уточняющих конструкциях, обо всяких усложнениях, обобщениях, однородных прилагательных, однородных определениях и прочих членах предложения и все такое прочее. Будем разбираться. Артур интересуется, почему Управа Москвы разрешает устанавливать такие баннеры, как «пловная». А что вас смущает в слове «пловная»? Ну, допустим, нет, конечно же, такого слова. Но, опять же, если «чебуречная» существует, если «кофейная» или «чайная» существует, то почему бы не быть и «пловной»? Ну, такая вот игра слов, предположим, можно, может существовать, почему бы и нет. Ну, просто, возможно, будет не очень привычно сначала, но если у нас пловных будет все больше, больше и больше, то в конце концов мы привыкнем к этому слову и будем его использовать, если нам действительно оно потребуется. Понимаете? Как-то так. Дальше еще есть. Так, избейте вашего СММщика, ведущего Твиттера, он регулярно тся-тся путает, пишет нам мебель, да быть такого не может. Я уверена, что в нашем Твиттере все идеально, я прям в шоке как-то. Угу. Запятые при сравнениях, когда ставить, когда не ставить, спрашивает нас Клавдий Царев. Вот пример, голос Фоминой звучит как колокольчик. Вот здесь голос Фоминой звучит как колокольчик, запятая никакая не нужна, потому что, смотрите, это не сравнение. Сравнение было бы, если бы вы говорили о том, что голос у меня звонкий, как колокольчик. Вот это вот сравнение. Он какой, как что. А здесь вот он звучит, как колокольчик. Дело в том, что слово «звучит» само по себе не обладает семантической нагрузкой именно конкретно в этом значении. То есть он не просто звучит. Просто звучит, это как-то не очень понятно. Да? А вот именно, что он звучит, как колокольчик. Поэтому у вас здесь неделимое составное сказуемое. Вот если бы вы разбирали ваше предложение по членам предложения, у вас был бы голос Фоминой. Это было бы подлежащее, причем не просто голос, а вот именно голос Фоминой, потому что мы конкретно о моем голосе говорим. А вот звучит как колокольчик, это сказуемо. То есть, по сути, это простое предложение, на самом деле. В нем нет даже, оно даже не распространенное, в нем нет никаких других членов предложения, кроме подлежащего и сказуемого. Потому что смысл как раз заключается в том, что он звучит как колокольчик, а не в том смысле, что он такой же звонкий, или такой же высокий, или такой же противный, или какой-нибудь еще. В принципе, я все понял. Запятая нужна, спрашивает Константин 692. Зависит от контекста. То есть, если вы имеете в виду, в принципе, как бы вообще, так, ну, в принципе, я понимаю, что мне нужно сегодня делать, тогда запятая не нужна, потому что у вас здесь, в принципе, не вводное слово, а по сути, даже слово «паразит», на самом деле, оно не несет никакой, опять-таки, смысловой нагрузки. А вот если у вас здесь есть разница какая-то, ну, например, в принципе, я понял, но все-таки у меня остались какие-то вопросы. Вот здесь тогда оно переходит уже в разряд таких историй про что? В разряд такой истории скорее про вводное предложение, и поэтому запятая потребуется. Можно ли все-таки употреблять на районе? Так, ну понятно, все-таки мы про это, на это свалились. Если нет, почему тогда существует предложение с названием «Кухня на районе»? Спрашивает Роман Валентинович. Можно употреблять на районе. Употреблять можно все, что вам захочется, Роман Валентинович. Вы можете обращаться с языком настолько вольно, насколько вам позволяет его знание. Если вы носители языка, вы можете пытаться сделать какие-то новые выражения и, опять же, играть с такой штукой, как на районе. Понятно, что это разговорный вариант. Понятно, что когда вы говорите «у нас на районе», это приобретает определенную семантическую, не семантическую даже, а определенную коннотацию, приобретает определенную стилистическую окраску. То есть, если вы хотите разговаривать с людьми, подчеркивая, что, значит, у вас там есть в районе какая-то дворовая компания, что вы там все соседи, и вы друг другу близки, то вы будете говорить «у нас на районе», и понятно, что здесь вот скорее речь идет не о месте, как просто, как какой-то географической точке, а скорее вот о сообществе. А вот когда вы будете говорить вот конкретно «в нашем районе», предположим, хороший глава управы, или, например, не очень хороший, да, или там, не знаю, наш муниципальный депутат в нашем районе прям замечательно работает. Тогда здесь не, вы будете говорить именно о географической точке, а не о вот этом вот сообществе, никакой здесь стилистической окраски не будет. Как-то так. Поэтому, да, употреблять можно, но имейте в виду, как это все будет выглядеть. А если вы, конечно же, придете к, не знаю, к вашему муниципальному депутату, условно говоря, будете разговаривать с ним, употребляя выражение «на районе», это будет как-то странновато. Так, еще здесь есть. Почему на такой патриотической радиостанции в социальной рекламе говорят в популярных локациях, а не в известных местах? Потому что популярные локации ничуть не хуже, чем известные места, уважаемый мастер. И никакой разницы здесь нет. Так, дальше. Елена Сергеевна пишет, увидела, значит, не по теме пишет, говорит, увидела вывеску на кафе «Наливочное», задумалась это от того, что там просто наливают напитки или там наливают определенный напиток «наливку». Будет ли здесь разница в написании и как правильно? «Наливочное» совершенно точно должна писаться через букву «Ч», никакой через букву «Ча», никакой, конечно же, «Ша» здесь быть не может. «Наливочная» — это игра какая-то такая, значит, с московской, значит, такое заигрывание с московской темой. И разницы в написании по смыслу не будет, вне зависимости от того, что там будет. Будут ли там наливать все подряд, либо там будут наливать только наливки. Как-то так. «Наливочная» прям фу, не надо так писать. Вы же не пишете «булочная» через «ша», правда? Вы же пишете «булочную», даже если так произносите, через «ча». Как-то так. Идем дальше. «Я ставлю запятые там, где я бы сделал в речи паузу и не заморачиваюсь», пишет нам Клавдий Царев, пропуская одну необходимую запятую. По поводу того, где она у вас здесь вам нужна. «Я ставлю запятые там, запятая, где я бы сделал в речи паузу, запятая, и не заморачиваюсь». Там, где я бы сделал в речи паузу, вот где я бы сделал в речи паузу, это придаточное предложение, оно относится к главному предложению, где у вас «я ставлю запятые», поэтому должно выделяться запятыми с двух сторон. Дальше идем по поводу вводных слов и конструкций. Вот это моя любимая тема, почему у нас всякие осложненные вводными словами и конструкциями вызывают такие вопросы. Что у нас про вводные слова? Что такое вообще вводное слово? Оно должно относиться и обозначать либо ваше отношение к тому, что вы говорите, либо порядок, предположим, слов или действий в том, о чем вы рассказываете. Например, вы говорите, что вот по-моему сегодня отличная погода. Это ваше отношение к сегодняшней погоде. Ну, например, Пинскер приходит и говорит: «Господи, как там холодно, как мне все это надоело, как я хочу в Израиль. Там тепло, все время светло, и растут финики в бешеных количествах. А у вас здесь вот минус 4 и сплошное безобразие». А я ему говорю: «По-моему, отличная погода, солнечная, замечательно, зря ты жалуешься». Как-то так. Вот, по-моему, отличная погода, по-моему, это мое отношение к сегодняшней погоде. Оно же может быть у нас разное, а вот по Пинскерскому, например, не очень хорошее. Понимаете, да? Такой вот пример. Или, наверное, сегодня вечером будет холоднее, чем утром. Опять-таки, это ваше отношение, вы выражаете свое отношение к тому, насколько вероятно то, о чем вы говорите. Это второе, для чего мы можем использовать вводные слова. То есть, значит, отношение ваше к тому, о чем вы говорите, порядок. Ну, то есть, во-первых, сегодня хорошая погода. Во-вторых, вечером будет еще лучше. В-третьих, скоро весна и хватит ныть. Да, это порядок действий определенный. Если вы говорите, что, наверное, сегодня будет хорошая погода, это отношение к реальности. То есть, вы предполагаете. Или там, типа, разумеется, сегодня вечером будет хорошая погода. Вы уверены и говорите, что, ну, да, вот однозначно. Такие слова будут выделяться запятыми. Все остальное, когда кто-то выделяет запятыми, например, «однако» в значении «но», жуткая ошибка, ни в коем случае никакой запятой после «однако» ставится в начале предложения не должно. Угу. Борис спрашивает, будет ли сегодня рубрика «Ни о чем». Борис, нет, рубрика «Ни о чем» у нас с вами будет 1 апреля. НВ, если вы будете мне рассказывать, как мне вести программу, я предложила бы вам вести ее самостоятельно, но боюсь, что нет. Это же моя программа, авторская программа Евгения Фомина, называется «Русский язык». О чем хочу, о том и говорю. Хочется сказать «би-би-би», как-то так. В общем, да. Так что до свидания с вашими советами. Это очень интересно, но через плечо не надо. Идем дальше. Так, в булочной чай — это ведь результат чередования с «ка» в корне, разве нет? Пишет нам Андрей. Нет, ни в коем случае, потому что... потому что, скорее всего, здесь корень у нас будет «бул». А вот «очень» — это уже будет суффикс. У нас же есть слово «булка», например. Здесь нет никакого «булочь». Надо посмотреть. И «булочка». Нет, «булка» и «булочка» здесь однозначно совершенно точно разные суффиксы, поэтому, поэтому здесь вопрос не в чередовании. А вопрос «че» и «ша» здесь скорее про произношение. Мы же все время произносим зачем-то «ш» вместо «ч», потому что нам кажется, что это звучит ужасно по-московски. Булочное, молочное, конечно, коричневое и все такое прочее. Вспомнила, кстати, знаете, есть такая детская книжка, Инна Андреева, по-моему, ее написала, называется «Мач на пустыре». Я прям помню, мне кажется, в школе мне ее подарили в 93-м году, как сейчас помню, она была написана, я недавно ее искала в интернете. И нашла, кстати. Если вдруг кто-нибудь найдет, киньте ссылочку. И там во второй повести, которая называлась «Славка», герой, точнее, отчим, значит, главной героини, маленькой девочки, говорит вместо «что», как и она привыкла, «что». И он говорит «что» и «потому что», и она на это обращает отдельное внимание, потому что он откуда-то родом с Кубани, по-моему, и вот, значит, у них говорят так. Надо будет спросить нашу коллегу Александра Казакова, действительно ли есть там такая штука. Вот, кстати, опять же, мы об этом с вами как-то раз говорили в старом фильме «Война и мир». Нет, господи, какая «Война и мир»? В «Анне Карениной» подчеркивалась разница между Карениным и Вронским, в том числе и по их происхождению. Вронский москвич, вот он, значит, смягчал у него «ш», а у Каренина, наоборот, «ч». Вот это исключительно про чистоту произношения. Вот, знаете, и вот это вот отнестите себя исключительно к жителям столицы, и поэтому нарочито вот эти вот все молочные и все такое прочее. Но молочные вообще некрасиво звучит, как-то неудобно. С булочной еще куда ничто. Так. Сосисочная, закусочная, да-да-да, Константин, вот именно об этом мы и говорим. Так, вот, Клавдий Царев говорит, вы что, завтра не работаете, рубрики «Ни о чем» нам ждать до 1 апреля? Нет, завтра мы работаем с Георгием, обязательно, вот, рубрика «Ни о чем» в нашей программе присутствует, но вдруг мы завтра будем очень серьезными. Так, идем дальше, 7373948, на ваш вопрос отвечаю, а запятых мы тоже сегодня разговариваем, о прочих осложненных конструкциях. Добрый день.
Добрый день, Ростислав. Жень, вот если написать по выходным, слушатель мало слушает из-за того, что в эфире нет такого редкого обаяния люберецкого «Бабьего лета» от Евгении Волгиной.
Да, того, что... однозначно. Никакого обаяния «Бабьего лета» в марте месяце у нас не присутствует. Немного жаль. Так, на севере что-то какой-то рассказывает. Да, вполне возможно. Ну, вот это, опять же, надо с диалектологами разговаривать. Так, прижилась, однако, рубрика «Ни о чем». Не то слово «деревенский парень». Он, кстати... писал тут такое сообщение. Вот пример. Вам пишут без знаков препинания. Я понимаю, а вы почему нет? Я понимаю, а иногда не понимаю. Не хочется вам пример «сказнить нельзя помиловать» приводить, но только что я вам рассказывала о запятых, которые могли бы подчеркнуть, сколько позиций занимают у нас какие люди на радиостанции. Ну, например, если я скажу, что наш технический специалист Дмитрий Гончар тра-та-та что-нибудь такое сегодня сделал, вот Дмитрия Гончара я возьму в запятые с двух сторон. Из чего вы сделаете вывод, что у нас один технический специалист на радиостанции. Наш технический специалист, потом вы уточняете, значит, как его зовут, и что он там, значит, для нас сегодня сделал хорошего. А вот если бы запятых бы не было, то мы понимали бы, что это приложение. Соответственно, значит, у нас есть какие-то еще технические специалисты, кроме Гончара. Ну, согласитесь, это важное знание? Однозначно. Ну, а вы говорите, запятые совершенно не нужны. Угу. Дальше так. Что у нас еще есть? Ну вот, пожалуйста, естественно, мы должны сюда свалиться. Творог или творог, спрашивает Наталья Карпова. Слова «русское словесное ударение», разумеется, дает нам ударение на второй слог. Творог, но другие словари уже потихонечку смещают нормы, говорят, что есть вторая версия, как как творог, она зафиксирована как допустимая. Мы пока что стараемся придерживаться академической нормы. Я думаю, что еще, наверное, лет 10-15, и она окончательно изменится, потому что неудобно говорить творог, некомфортно хочется говорить творог. И хотя тоже, казалось бы, творожок, да, смещенное ударение, оно же здесь творожный, но нет, все равно хочется говорить творог, как будто бы это привычнее, как будто бы это удобнее. Особенно, знаете, булочка с творогом, ну, звучит как-то, да, вот прям неудобно, да, как-то прям странно. 7373948. Слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро. Меня зовут. Смотрите, всегда такой момент меня беспокоил. Все-таки у нас розыск, а дело разыскное. Долго приходилось всем доказывать, что все-таки правильно пишем.
Потому что у нас здесь чередование гласной в корне. У нас точно такая же история. Например, есть раст-рост, ну, то есть, не знаю, растение, но вы покупаете одежду на вырост. Или мы, именно ребенок растет, а здесь, вот, не знаю, там, но опять-таки он уже вырос.
Но нормально. У него определенный рост. Вот, и то же самое с разыскным делом. Очень многие пишут о том, что у нас некорректно и неграмотно.
Нет, у вас все правильно, потому что, да, вы же разыскиваете, да, но при этом он розыск. Хотя это абсолютно однокоренные слова. Такое бывает, у нас чередование в гласных в корне присутствует в разных словах. Это такая программа, мне кажется, класса шестого в школе, школьная. Вы молодцы, что вы пишете через «а».
Очень давно хотел с вами просто побеседовать на эту тему. Наконец-то звезды сошлись, скажем так.
Да.
Доброго вам дня, доброго.
Спасибо,
здоровья.
Вам тоже всего доброго. Так, 7373948, телефон прямого эфира, слушаю вас. Но все-таки у нас мы будем говорить обо всем. Здравствуйте.
Алло?
Да, алло.
Да, Евгений, здравствуйте, спасибо за программу. Вот такой вопрос давно мучает. А вот пиво в розлив или на разлив?
В розлив, через О.
То есть вот то, что везде написано на разлив, это, ну, мягко говоря, не совсем корректно.
Да, не совсем, но опять-таки, думаю, что здесь норма будет меняться, потому что, ну, как вы сами сказали, везде написано.
Ну, я понял. Спасибо, да, большое.
Пожалуйста, обращайтесь. Вот, Люберецкое бабье лето. Запятая не нужна, спрашивает 692-й. Нет, не нужна, потому что давайте разберемся с этим, почему у нас не нужна запятая между словами Люберецкое и бабье. Дело в том, что однородные определения – это те определения, которые по примерно одинаковому признаку. И, соответственно, они все должны быть либо относительными, либо все должны быть качественными. То есть, смотрите, если мы говорим о Люберецком бабьем лете, то бабье лето – это, во-первых, устоявшееся выражение, то есть оно изначально уже неделимое, а во-вторых, это, ну, такое изначально, да, бабье лето – это у нас про что оно относится к бабе, да, предположим. А вот Люберецкое означает, относится к городу, то есть они по своим значениям, по отношению к выражаемому ими смыслу совершенно разные. Ну, то есть, например, вы сегодня пьете вкусный черный чай, да, вот в черный чай – это его сорт, а вкусный – это насколько он хороший. А вот если бы вы говорили, я сегодня пил вкусный, замечательный, необыкновенный, великолепный черный чай, это все говорило бы о его качествах, о его вкусовых достоинствах, и вы в таком восторге от этого чая, что, значит, вам одного такого вот радостного и восторженного определения маловато, вы решили их нагромоздить побольше. Понимаете, да? Так, деревенский парень спрашивает, привыкла ли я к его неграмотности. Как вам сказать, деревенский парень? Каждый раз вы, конечно, вгоняете нож мне в сердце и под ребра вот этими вот своими «привыкли», но что сделать? А еще и капса. Ну, невозможно. Так, машинный код программы пишется однозначно, чтобы машина понимала. ЖИК пишется однозначно, чтобы люди понимали. Но почему тогда одно слово имеет несколько значений? Пишет нам мастер. Ничего подобного. Язык как раз не пишется однозначно. Если бы он был бы однозначный, то мы бы с вами все были бы машинами, а мы даже в правилах дорожного движения не можем с вами договориться. Мы не можем договориться, красивая актриса Сара Джессика Паркер или не очень. У нас с вами очень много вопросов, по которым мы не согласны. Поэтому вы еще и хотите, чтобы была такая же история с языком, с таким огромным явлением, к которому приложили руку многие десятки, сотни тысяч поколений и огромное число людей. Ну, как вы хотите, чтобы мы здесь договорились? Конечно, нет. Каждый видит в слове «великолепный» что-то свое. Вот. Поэтому отсюда и множество различных теорий происхождения языка, которые во многом бывают ненаучными. 12:30 в Москве. Новости впереди, потом продолжим.
«Говорит Москва. Говорит правильно». Авторская программа Евгении Фоминой. «Русский язык».
12:35 в Москве. Мы продолжаем. Меня зовут Евгения Фомина. Это «Русский язык» на радио «Говорит Москва». И наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот» латиницей в одно слово. Прямой эфир 7373 94 8. Код 8495. 7373 94 8. Слушаю вас. Здравствуйте. Алло. У вас какой-то вопрос? Нет, задумались слишком надолго. Так, ладно. Говорили, значит, с вами мы об определениях. О том, как, в каких случаях они будут у нас однородными, в каких случаях они будут неоднородными, вроде бы как бы разобрались. Давайте поговорим о том, в каком случае у нас будут определения обособленным. Вот, например, есть такая ситуация, в которой мы используем в качестве определения причастный оборот. Причастный оборот – это глагольный такой, значит, где, который отвечает на вопрос «что делавший, что делающий». Ну, например, работающий сегодня со мной наш звукорежиссер Илья Пинскер. Мне кажется, Пинскер меня убьет, конечно. Я не знаю, почему я сегодня все показываю через него. Но, ну, что сделаешь. Так вот, работающий, значит, сегодня со мной Пинскер, не знаю, сделал много хороших фотографий. Вот если мы вот это определение, выраженное причастным оборотом, размещаем перед определяемым словом, в данном случае это будет Пинскер, то запятая нам будет не нужна. А вот если мы размещаем его после определяемого слова, то запятая будет необходима, мы будем обособлять этот депричастный оборот. Илья Пинскер, запятая, работающий сегодня с нами в студии, запятая, сделал много хороших фотографий. Понимаете? То есть здесь важно, в каком месте, в какой, на какой позиции находится этот обособляемый или необособляемый тот самый причастный оборот. Вот. Бывает ситуация, если мы согласованно это определение выражаем, например, двумя или более прилагательными или причастиями в постпозиции. Ну, то есть, например, как это может выглядеть? Какой-нибудь вот Пинскер, умный и красивый, сегодня сделал много замечательных фотографий. Вот если вот это вот умный и красивый, это уже два определения, которые мы ставим в постпозиции, мы должны их обязательно выделить. Если бы у нас умный и красивый шли бы перед определяемым словом, то запятая нам была бы не нужна. Умный и красивый Пинскер сегодня пришел и нафоткал нам много хороших фотокарточек, понимаете? Как-то так это работает. Так, дальше что? Вот. Как будет слово «детище» во множественном числе, спрашивает меня Халди. Интересный вопрос. Так, с чего вдруг? Эти березы – это детища моего труда. Это правильно? Да, это правильно, только непонятно, зачем вам нужно такое слово. Ну, немножечко странно. Да-да-да, Пинский умный и красивый, пишет нам Лили Петрик. Спасибо, Лиля. Так оно и есть, да, все верно. Идем дальше. Есть у нас еще... не согласован. Есть у нас еще такая ситуация, в которой мы согласованное, опять же, определение будем выделять запятыми, и это будет ситуация, в которой мы используем личное местоимение. Поясняю, что я имею в виду. Ну, вы когда-нибудь пробовали поставить прилагательное или, да, допускай даже причастие перед личным местоимением? Ну, например, «красивый он». Ну, правда странно, да, как это звучит? Или «умный он пришел сегодня к нам в студию». Нет, это какая-то ерунда, никуда не годится. Если уж вам так сильно нужно использовать здесь вот это определение, во-первых, вам лучше избегать формы личного местоимения и, не знаю, использовать, предположим, имя или какой-нибудь другой контекстуальный синоним, который это имя может заменить в... конкретном случае, либо вы тогда используете вот это определение для какой-то цели. Ну, например, объясняете причину произошедшего. Ну, то есть умный, он сразу понял, что я хочу сказать. То есть вы объясняете, что человек понял вас, потому что он умный. Поэтому вы вот здесь как будто бы причину вот это вот обособляете. То есть у нас уже, по сути, это не совсем определение будет, а это будет как будто бы... как будто бы поясняющая такая вот конструкция, поэтому она будет у нас обособляться. Как-то так. Странная она пишет дисконнект. А вот нет, здесь другая ситуация. Смотрите, странная она. Вы поставили, во-первых, в инверсию, и здесь у вас странное не определение, а скорее будет, будет сказуемое. То есть она это подлежащая, а вот подлежащая будет подлежащая она, а сказуемое будет странное. Так дальше. Так, мои яблоки моченые, мои яблоки замоченные, да где угодно можно ставить, получается, пишет НВ. Простите, я не совсем поняла, что вы хотите сказать. Как-то это немного странно. Так, Пинскер, уставший от колкости Фоминой, сделал много фотографий ей понравившихся. Да, совершенно верно, только после Фоминой запятую пропустили, 692-й, потому что причастный оборот в постпозиции должен у нас с вами выделяться запятыми с обеих сторон. Вот, здороваются с Лили Петрик. А вот так вот, да, мы здесь все вместе, понимаете? В суббота, 12:41, почему бы нам не писать друг другу сообщения? Так, умный гад, сразу понял, что я хочу сказать. Да, но здесь немножко другая история. Смотрите, вот умный гад сразу понял, что я хочу сказать. Здесь вы вас гад – это ваше отношение к человеку, о котором вы говорите. Понимаете? Поэтому вы здесь будете ставить запятую не потому, что гад – это личное местоимение. Гад – это же не личное местоимение, это вполне себе нормальное человеческое существительное, нарицательное. Поэтому запятая здесь ставится совсем по-другому. 7373-94-8, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, номер для ваших смс-сообщений, говорит МСК, бот латиницей в одно слово, это мы в Телеграме. Так, еще на что есть. Вот смотрите, если мы берем определение в постпозиции, если их два и более, ну, то есть, не знаю, там, девочка маленькая, хорошенькая и очень воспитанная, пришла сегодня к нам в студию. Не знаю, нет у нас сегодня никакой девочки, у нас сегодня здесь два мальчика были, Федор и Тимофей, ну, и были, и есть, собственно говоря. Ну, пускай будет два мальчика, не знаю, маленькие, умненькие и очень воспитанные, пришли сегодня к нам в студию. Вот эти вот маленькие, умненькие и очень воспитанные, это будет перечисление, несколько определений подряд, которые идут после определяемого слова, мы будем их выделять с двух сторон. Так, такая же примерная история с личными местоимениями, опять же, мы вот об этом говорили, такая же история будет у нас с причастиями, если у нас мальчики не умные и красивые, какие-нибудь быстро растущие, любящие играть, вот с причастиями, тоже будут выделяться запятыми после определяемого слова, как-то так. Опять же, обособляться будет еще также определения, которые стоят перед определяемым словом, если они имеют вот эти вот добавочные обстоятельственные значения. То есть, смотрите, вы могли бы поменять конструкцию, используя слово «потому что» или, не знаю, там, в связи с тем, что, тогда будет обособляться. Ну, например, сильно уставший Пинская засыпает за пультом. Или не выспавшийся, Пинскер засыпает за пультом. Вот так вот, да? Вот смотрите, мы можем с одной стороны здесь не ставить запятую, если мы хотим сказать, что типа не выспавшийся Пинскер засыпает у нас за пультом. Ну, то есть просто вот он не выспался, и вот он дрыхнет здесь. А если мы хотим объяснить, что он у нас засыпает за пультом от того, что он не выспался, что он сегодня всю ночь работал, обрабатывал фотографии, записывал книги, и, в общем, трудился в поте лица, мы объясняем, что мы простим ему эту неловкость, что он здесь, значит, выключается у нас, мы будем ставить запятую. Понимаете, Пинскер засыпает за пультом, потому что он не выспался, тогда будем ставить. А вот если нет, просто ну, не выспался, собака такая страшная, и явился на работу, видишь, значит, ерундой какой-то занимался всю ночь, наверное. Вот тогда запятую ставить не будем. Чувствуете разницу? Угу, как-то так. То есть здесь может быть определенное добавочное значение. Можно, кстати, смотрите, даже выспавшийся Пинскер засыпает за пультом. Вот здесь уже будет другая история, да? Слушайте, он даже он вот выспался, все с ним нормально, но все равно желает дрыхнуть на работе. Да? Ну, это какое-то безобразие, правильно? Чувствуешь, да? Вот Пинскер меня убьет все-таки. Скажи, что ты меня будешь любить даже после этой программы. Обещай мне, пожалуйста.
Ладно.
Ладно, вот, слышите, обещает. Вот. А Лиля Петрик пишет, значит, говорит, что очень полезный, прекрасный эфир. Спасибо, Лиля, мне очень приятно. Так, Пинскер, угадывающий номера хулиганов, отбивает их звонки, пишет нам Крел. Да, все верно, вот здесь у вас причастный оборот в постпозиции, поэтому вы ставите здесь запятые с двух сторон. Вот. Всю ночь работающий или работавший Пинскер засыпает. Да, 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 НВ, вы, собственно, сейчас об этом и говорите. Угу. А вот такая вот история. Невыспавшийся, как медведь-шатун, Пинскер засыпает за пультом. Такой вариант нам предлагает 692-й. Здесь у вас будет, будут две запятые перед Пинскером, потому что как медведь-шатун – это сравнительный оборот. И вы, в принципе, можете здесь ставит запятую, ну, то есть вы обязаны здесь поставить, вне зависимости от того, как есть у вас дополнительное значение. Оправдываете ли вы Пинскера в этой ситуации или не оправдываете вы Пинскера в этой ситуации, все равно запятую придется поставить, потому что как медведь-шатун в этом нуждается. Это сравнительный оборот. Вот, смотрите, то, с чего мы с вами начинали, как мы отличаем сравнительный оборот от части, например, составного сказуемого, в первую очередь это связано с тем, есть ли у нас предмет, с которым мы сравниваем. Ну, то есть голос Фоминой звучит как колокольчик, вы не сравниваете, у вас нет, в чем он звучит как колокольчик, то есть так же звонко он звучит, так же высоко и так же, или так же противно, да? Вот здесь нет этого сравнения вот в полной степени. А вот если вы бы сказали, что голос Фоминой звучит так же высоко, как колокольчик, вот здесь уже будет нужна запятая, потому что у нас есть параметр, признак, по которому мы это сравнение с вами оформляем. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло!
Алло?
Алло!
Зачем же так кричать? Тише, спокойнее. Вы в эфире?
Алло, я не слышу, ничего не слышу.
Ой, мне очень жаль, мне. Я старалась. Ну, вы видите, я делала все, что могла. Как-то так. Астрологи объявили программу «Русский язык». Количество упоминаний Пинскера удвоилось, пишет нам, собственно, сам Пинскер. Да, это очень мило. Вот. Неол требует оставить бедного звукорежиссера в покое. А Борис говорит, что тема сегодня легкая, только для двоечников он засыпает. Ну, Борис, простите, а что, у нас двоечники тоже присутствуют в нашей эфире. Как-то так. Так. НВ. НВ, мне очень сложно вам отвечать на ваше сообщение. Так, когда я говорю, что всю ночь работающий Пинскер засыпает, этого не может быть, потому что Пинскер не может одновременно работать и засыпать, потому что тут ошибка в предложении или нет. Что вы хотите этим сказать? А, всю ночь работавший? А, что здесь должно быть причастие в прошедшем времени? Да, конечно, он же работал всю ночь, правильно? Не прямо сейчас. Это он сейчас работающий. А тогда он был бы работавший в прошедшем времени. Так что спокойнее. 7373-948, телефон прямого эфира. Слушаю вас. Гурген, здравствуйте, алло.
Да, добрый день. Видите ли, у меня крик души, с вашего позволения, вот
да,
по
разумеется.
Поводу авторских знаков Островского произведения «Гроза». Он очень часто употребляет точку с запятой.
Так.
И видите ли, я запомнил этот признак и сделал 11 ошибок при написании диктанта проверочного. Я хотел сказать немножко о другом, с вашего позволения. Дело в том, что в русском языке существует двойное отрицание «ни». Ни то, ни другое.
Так.
Обратите внимание, это страшнее пандемия, чем со словом асфальт, которое произносят как асфальт, от чего я уже, например, лично устал безумно. Вот. А что касается двойного отрицания ни-ни, оно машинально заменяется на не-не. Госпожа Скобеева на телевидении, кто угодно, вы знаете, те, от кого я ожидал бы грамотного русского языка, вот этим грешат.
Оно еще не очень удобное, понимаете, потому что на «не» нам как-то привычнее, наверное, ставить ударение в этом смысле. Ну и вообще, в принципе, частица «не», она какая-то более нам родная, что ли.
Угу. Просто потому что напоминает наше краткое «нет».
Может
как
быть.
Как бы отсекающее, да?
Да.
И здесь фонема «и» звучит слишком заднеязычно для того, чтобы быть убедительным.
И слишком, знаете, слишком как будто бы нарочито.
Угу.
Что бы я ни говорил,
обратите внимание, современная Великобритания, классический английский BBC English, да, они взяли и ввели несколько новых норм. Я не знаю, сколько конкретно лет, а может быть десятилетий, у них формировался новый стиль для произношения слова often, то, что и в лингвистических вузах, и в спецшколах звучили, учили произносить как often. Теперь они без, не теперь, а последние 25 лет, они произносят нормальное often.
Mm-hmm. Любопытно.
Знаете, often, да-да, как ни странно. И вот этот ливерпульский, например, диалект, да, я спросил, учась в спецшколе еще тогда в Советском Союзе, при прибытии молодежной делегации, я спросил членам какой партии, у своего ровесника, членам какой партии вы симпатизируете в большей степени? Он сказал, none, I'm very young. Знаете, угу. Вот инговое окончание, которое вдруг перешло в вот такое оглушение позиционное.
Ну вот видите, у нас здесь происходит нечто похожее здесь, и мы же хотим быть ближе к народу, в каком-то смысле. Спасибо.
Видите, по-моему, в тенденции быть ближе к народу – это большая работа. Как вообще иудаизм отвечает на вопрос, что такое жизнь, не идеальное место работы. Да, естественно, здесь приходится... Мы почему-то не находим в себе силы, хотя бы на индивидуальном уровне немножко приподнимать тех, а еще очень боимся, знаете, но это уже политес, и очевидно христианский политес, мы боимся обидеть человека, исправляя его ошибки. И так или иначе, и вы, и я, пожизненная карма людей языка, это так или иначе, хотя бы своим примером, после чего употреблением грамотного варианта, поднять этот самый замечательный народ, ничем не хуже, не лучше.
Спасибо, спасибо, Гурген, это правда. Народ действительно замечательный, просто блистательный. Вот, вы говорите, что такое замечательное сравнение у Гюргена с английским и русским. Почему всюду заменяют звук «е» на «и»? Реклама, премьера, пишет нам 836-й. Во-первых, не реклама и не премьера. Обратите внимание, вы так не говорите. Вы говорите «реклама» и «премьера». Это первый предударный слог. То есть, смотрите, у вас, да, падает ударение на «реклама», да, на слог «а». Соответственно, есть один заударный, да, это, соответственно, «ма», вот этот вот слог, первый заударный. Если бы у нас было бы более длинное слово, ну, предположим, «не выспавшийся», вот, попалось мне на глаза, да, у нас есть здесь ударение «не выспавшийся» на «вы», приставка «вы» очень часто оттягивает на себя ударение, как вы обращаете на это внимание, да. У нас есть первый предударный, это «не», есть потом дальше «павшийся», аж целых три заударных слога. И вот в этой ситуации у нас будут с вами меняться здесь произношение. Мы не будем говорить «премьера», мы не будем говорить «премьера». У нас здесь есть такой звук, он в фонетике обозначается как «и», склонное к «э». Вы просто на строчке пишете букву «и», а вот «э» — вот это вот чуть-чуть как бы выше буковки «и». Такой неопределенный звук. Вот. А дальше у вас, кстати, и реклама. Она будет, вы не будете здесь произносить реклама. Вы произносите реклама. Там такой, знаете, неопределенный гласный звук, который в английской фонетике обозначается как перевернутое «е», если вы получили когда-нибудь английский язык и использовали фонетические значки. Вот здесь вот эта вот реклама, там какой-то гласный звук такой, вот, не очень понятный. Может быть «а», может быть «э» немножечко, может быть немножечко от «и». Ну, и совершенно точно не «у» и не «ы», которые не редуцируются, чтобы не произошло. Звук «у» мы будем произносить как звук «о», он никак его ни с чем не спутаешь. А вот это вот «а», «е», точнее «э» и звук «и», они вот как вот немножечко смещаются, смешиваются, и вот получается что-то такое не вполне внятное. Есть, кстати, вообще русская фонетика, она достаточно богатая, у нас есть самые разные звуки, есть там, например, вот эта вот ударная «а», она будет обозначаться как «а» крышечкой, вот прям как в английском прям языке. Здесь будет определенные есть слова, в которых мы прям вот так вот это все и произносим. Вот, например, в слове «так» как раз, вот видите, такое жесткое, четкое, закрытый слог. Здесь у нас будет «а» с крышечкой. Слушаю вас, и все больше убеждаюсь, что компьютеры никогда не будут нормально читать, говорить и понимать русский язык. Это обидно, пишет нам Смит. Так может, оно и неплохо. Тогда они нас не заменят, а? Смит, как вам кажется? 794 пишет. Да, мне всегда резало слух, когда Пугачева пела «И время ни на миг не остановишь». «И время ни на миг не остановишь», а там непонятно. Надо послушать, конечно же, но здесь слово, вот эта вот частица «не», она настолько не попадает на нее ударение, что не очень понятно, как она там произносит, правильно или неправильно. Так что, нет, не знаю. Так, а разве двойное отрицание это не могу не сказать? И это двойное отрицание, и вот эта вот конструкция с ни-ни, ни то, ни сё, не знаю, ни рыб, ни мясо, тоже такая же история про двойное отрицание. Так, что еще есть? Есть такое слово «мегаполис», относящееся к многомиллионному городу или к многомиллионной агломерации. А можно ли применить слово «килополис» к многотысячному голосу? Как я понимаю, такого слова нет, пишет нам Халдей. Но мы же созданы для того, чтобы остаться в мировой истории и ломать правила и стереотипы. Попробуйте, Халдей. Если бы была бы необходимость в таком слове, скорее всего, оно бы появилось. Я думаю, что просто нам не нужно. У нас есть слово «город», который достаточно четко... Вот это все определяет. У нас есть, знаете, если это многотысячный город, ну, там, несколько тысяч человек, мы используем слово «город». Если там больше миллиона, у нас уже есть такое слово, как «миллионник», и оно вполне себя зарекомендовало и очень хорошо работает. А если, вот вы хотите говорить о Москве, предположим, то, пожалуйста, слово «мегаполис» вас вполне в этом смысле устроит. Мне ничего не режет слух. Чем проще, тем интереснее, пишет деревенский парень. Ну, предположим, «человейник», пишет дисконнект. А вот, кстати, нет, слово «человейник», опять же, оно тоже появилось в русском языке и уже, наверное, скоро будет входить в словари. Слово «человейник» означает вовсе не многомиллионный город, не мегаполис, не большой город, не город-миллионник, ничего подобного. Слово «человейник» — это большой жилой комплекс, в котором много корпусов, большая этажность и много людей живет. Вот это человейник, по аналогии с муравейником, видимо. А город — это совершенно точно не человейник, чувствуете? Другая история. Моногород, пишет Халдей. Моногород у нас, конечно, есть, пожалуйста. Вполне давно существующее слово, которое вас, ну, как это сказать, вас смущать не должно. Мне кажется, что ничего здесь удивительного, такого прям нет. 7373-94-8, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8. Это номер для ваших смс-сообщений, говорит МСК-бот, латиницей в одно слово. Это мы в Телеграме. Так, еще что у нас есть по поводу приложений, когда мы уточняем что-то. Ну, например, вы хотите сказать о том, что сегодня... Ну, нет, ну, это Пинскер, прости, опять будешь ты. Вы говорите, Илья Пинскер, значит, наш звукорежиссер, сегодня замечательно. Вы вот это объяснение, как бы приложение, кто он такой, да, зачем он сюда пришел и что он здесь делает, вы размещаете после того, как вы его назвали, этого самого Пинскера, да, поэтому будете выделять с двух сторон запятыми. Но еще одна есть распространенная ошибка с приложениями. Это ситуация, когда вы говорите о человеке, называя его звание и должность. Очень часто это встречаю. Ну, например, господи, сейчас мне очень-очень неловко, но я на всякий случай погуглю звание Колокольцева, потому что, по-моему, все-таки генерал-лейтенант, генерал полиции. Так, вот, смотрите, министр внутренних дел Российской Федерации генерал Колокольцев, вот генерал – это звание, а министр внутренних дел – это должность. И запятую между ними ставить не надо, потому что это разные признаки, по которым мы его определяем. Вот тот самый случай, когда черный чай был горячий. Да? Вот, значит, горячий черный чай, пожалуйста. Здесь примерно такая же история. И, опять же, очень важно не путать местами. Чем звание должно стоять ближе к фамилии, нежели должность. Это, знаете, как с порядком слов, с порядком определений в предложении. Чем более неотделяемое такое, неотторжимое, что ли, это определение, тем ближе оно должно стоять к определяем ему слово. Ну, то есть черный чай – это его сорт, черный чай ни при каких обстоятельствах не станет никакого другого цвета, правильно? Он не может превратиться в зеленый, не может превратиться в белый, красный, какой-нибудь там еще. Черный чай – это прям вообще никак неотделяемое понятие. А вот горячий черный чай, он может быть сегодня горячий, потом он немножечко подостынет, станет теплым, потом он еще совсем остынет и будет холодным, ледяным и мерзким, и гадким, вообще замерзшим. Тоже будет черный этот ваш несчастный чай. Поэтому сначала вы будете ближе к определяемому слову, знаете, как слои одежды на вас, да, сначала вы надеваете, не знаю, там, носки, потом вы надеваете штаны, потом сверху, не знаю, что там, ватные какие-нибудь лыжные штаны, да, вот, значит, постепенно, чем более близко это к определяемому слову, тем это более неотторжимое, что ли, определение должно быть. То есть вы не скажете черный горячий чай, это будет неправильно, это будет ошибкой в порядке слов в предложении. Поговорим, наверное, об этом в следующий раз. 13 часов в Москве. В русском языке встретимся через неделю. Меня зовут Евгения Фомина. Пока.